Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 13 июня, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
Я Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей, с которым вас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу Андрея Сычева. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. На скамье подсудимых старший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Сычеву, над которым издевались в течение нескольких часов, пришлось ампутировать ноги. Он продолжает лечение в московском госпитале имени Бурденко, где сейчас находится в реанимации. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в понедельник, в День России, состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году была посвящена проблеме дедовщины в армии, цензуры в СМИ, защиты политзаключенных, сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День России для того, чтобы выступить в защиту подлинного, того подлинного, чего в России нету, и наоборот, против того, что мешает России быть независимой, достойной и нормальной страной. Понимаете, вот мне как раз близко то, что День России – это наши мысли о другой России. России, в которой будет подлинная демократия. Все-таки хорошо, что есть этот день, хорошо, что есть Россия, мы все ее любим, но хорошо, чтобы это была другая Россия.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Его работе, как ожидается, примут участие около 3000 человек. Руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации, конкурентные преимущества развивающихся стран. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний.
Радио «Свобода». Новости.
Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Заркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. В понедельник же в Багдаде были обнародованы результаты вскрытия тела Заркауи, который был уничтожен в результате американского авиаудара 7 июня недалеко от иракского города Баакуба. Эксперты установили, что причиной его смерти стала травма легких, полученная от взрывной волны. Американский генерал Уильям Колдуэлл также сообщил на пресс-конференции в Багдаде, что анализ ДНК подтвердил, что погибший – Ас Заркауи. В Афганистане в ходе авиаударов и антитеррористических рейдов сил коалиции афганских военнослужащих за минувшие сутки убиты по меньшей мере 27 талибов. Как сообщил афганский генерал, операции проводятся в южных провинциях Афганистана, Урусган и Кандагар. По его данным, среди убитых один из ближайших помощников лидера талибов Муллы Омара. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Глава Иранского высшего совета национальной безопасности Али Ларджани, в свою очередь, сказал.
В этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе.
Сказал Али Ларджани. Последняя группа американских резервистов покинула Крым. Резервисты должны были подготовить проведение на полуострове ежегодных международных учений «Сибриз-2006», однако не смогли этого сделать из-за протестов противников сотрудничества Украины с НАТО. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела спецрейсом из Симферополя в Германию. 6 резервистов остались в Феодосии для охраны в местном порту автомашин и контейнеров, ранее доставленных для маневров. Ожидается Ожидается, что в течение 2 недель за этим грузом прибудет американский транспортный корабль. Тем не менее, организаторы антинатовских протестов решили не сворачивать свои палатки вокруг Феодосийского порта. Несколько десятков пикетчиков будут оставаться здесь до решения Верховной Рады о судьбе учений с участием военных подразделений Украины и США, а также еще 17 стран. Очередное заседание парламента намечено на 14 июня. Однако депутаты сомневаются, что к этому времени появится руководство законодательного органа, и они смогут принимать легитимные решения. Работа Верховной Рады остается парализованной, поскольку до сих пор из-за разногласий по кадровым вопросам победители выборов не могут сформировать коалицию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Мадрид доставлен гражданин Грузии Захар Калашов, которого в Испании называют главарем так называемой грузинской мафии. Он был арестован Интерполом в Дубае, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
По сведениям полиции, Калашов руководил преступной группировкой, действовавшей на территории Испании. 28 членов этой организации были арестованы в Барселоне и в других городах восточного побережья страны в июне прошлого года в ходе операции под кодовым названием «ОСА». Директор полиции Испании Виктор Гарсия Идальго. Данный случай демонстрирует, что преступники уже не могут чувствовать себя в безопасности ни в Испании, ни в какой-либо другой стране мира. Калашов и его сообщники, в основном граждане Грузии, постоянно проживавшие в Испании, обвиняются в принадлежности к преступному сообществу, отмывании денег, неуплате налогов и других экономических преступлений. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская.
Что касается погоды, сегодня в Москве осадков не ожидается. Небо будет ясным, температура воздуха днем достигнет 22-24 градусов. При северо-восточном ветре 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня тоже без осадков. Температура теплее, чем в Москве, 26-28. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Итоги фестиваля «Кинотавр». Итоги бродвейского театрального сезона.
Главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода сегодня связана с событием, прямо скажем, не очень радостным. В Челябинском гарнизонном военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, которого искалечили сослуживцы. Вопрос, который задаем мы сегодня слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В Москве 6:08, вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам этого часа. Сегодня в Петербурге в рамках Международного экономического форума состоятся переговоры президента России Владимира Путина и президента Грузии Михаила Саакашвили. Что ожидают от этих переговоров в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Предположительно, встреча двух президентов России и Грузии состоится сегодня в рамках Международного экономического форума, хотя место и время встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили до сих пор держатся в секрете. Президенты уже встречались трижды. 11 февраля 2004 года в Москве состоялась их первая встреча, вскоре после избрания Михаила Саакашвили на пост президента Грузии. Второй раз они встречались 3 июля того же года, также в Москве, в ходе неформального саммита СНГ. И, наконец, третья, последняя встреча состоялась 27 августа. Августа 2005 года в Казани. Так что в Петербурге они встретятся в четвертый раз. Что ждать от этой встречи? Любопытно, что если грузинские политики с энтузиазмом комментируют договоренность о предстоящих переговорах, то российские хранят гробовое молчание. Но это не значит, что в России не осознают важность этой встречи для дружественных российского и грузинского народов. Вот что ожидает от этих переговоров президент Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными силами на Северном Кавказе в 2002 году Боис Подопригора.
Мне кажется, в такой же степени, как грузины задают вопросы о своем традиционном продукте, будь то вино, будь то минеральная вода, в той же степени русские могут задать вопрос относительно своего собственного национального достоинства. Мы видим, что та же самая ситуация в Южной Осетии, в Абхазии, объективно затрагивает интересы очень многих наших соотечественников. Ну, вы знаете, хотелось бы поехать в ту же самую Абхазию, но чувствуешь какой-то дискомфорт, понимая, что там не все спокойно. Я думаю, что если вот эти проблемы, которые имеют прямое отношение к жизни очень многих, а не только тех, кто вхожи в дипломатические и политические коридоры, вот если эти вопросы будут сколько-нибудь разрешены, мне представляется, что эти переговоры пройдут успешно. Ну а что касается политики, общая формула мне представляется таковой. Россия, большинство русских за единую процветающую Грузию. Но при этом нужно сказать правду. Мы за то, чтобы эта Грузия была дружественна России.
Заявил президент Петербургского клуба конфликтологов Боис Подопригора. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:11. Вы слушаете Радио Свобода. Вчера вечером фестиваль «Кинотавр» подвел итоги. О лауреатах фестиваля из Сочи Марина Тимашева.
Режиссер церемонии организовал на сцене ринг, а на экране проецировались сцены драк и сражений. Но вообще-то ни фильмы, ни их авторы в сражения не вступали. Воевали между собой зрители и, наверное, жюри. Специальный диплом за ярко-экспрессивное изобразительное решение достался картине Ивана Вырыпаева «Эйфория». Награду за лучший сценарий получили Игорь Рублев и Александр Велединский за фильм «Живой». Приз имени Микаэла Теревердиева присужден Андрею Сигле за музыку к фильму «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского. Андрей Сигле становится лауреатом «Кинотавров» год подряд, и он этого заслуживает. Слабенькую мелодраму Дуни Смирновой отчего-то назвали лучшим дебютом. Лариса Садилова от имени жюри назвала имя Александра Яценко. Он играл в двух конкурсных картинах «Мне не больно» Алексея Балабанова и «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, но награжден за лучшую роль в первом фильме. Из рук оператора Олега Лукичева за женскую роль в той же самой картине получил вместо Ренаты Литвиновой, она сейчас в Париже, продюсер фильма Сергей Сильянов. Ну вот мы и добрались до главных наград фестиваля. Приз за режиссуру получил автор картины «Свободное плавание» Борис Хлебников. Вот сюрприз так сюрприз. Фильм о монотонной жизни российской провинции полюбился критикам, но они не предполагали, что жюри сможет разделить их симпатии. Но главным сюрпризом, для кого-то приятным, а для других вовсе нет, оказалось вручение гран-при фестиваля «Кинотавр» картине «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. Это черная комедия о юноше, который во время следственных действий исполняет роль жертвы, то есть убитого человека. Сочинение братьев Резниковых использует сюжетный ход шекспировского «Гамлета» в комбинации с идеями так называемой современной европейской драматургии, например, характерными для пьес Мариуса фон Майенбурга. По форме это соединение стилистики игрового кино, анимации и видеосъемки. Многие люди полагают, что Юрий Сим сыграл в фильме настоящего героя современности, того, кому не больно, что совершенно равнодушен к человеческой жизни, как своей, так и к чужой. Другие зрители полагают, что равнодушен к людям сам Кирилл Серебренников. Жюри под руководством Рустама Ибрагимбекова заняло сторону модного московского театрального и кинорежиссера. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Вот когда-нибудь моя соведущая Полина Ольденбург, которая открою тайну, учится на сценарных курсах повышения квалификации, наверное, получит главный приз фестиваля «Кинотавр», и мы тогда поговорим о ее новом фильме.
Ой, я надеюсь, что так действительно будет. Спасибо большое, Алексей.
От всей души желаем. В Москве 6:14. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, связан с не очень радостным событием. В Челябинском военном суде пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?
У нас есть несколько секунд для того, чтобы спросить у вас, Алексей, как вы считаете?
способствует ли? Честно говоря, я очень хотел бы, чтобы способствовало, поскольку в армии служил сам и с дедовщиной знаком, и у меня двое детей, мальчишек, которым, возможно, предстоит служить в армии. Но, честно говоря, я в этом вопросе пессимист. Думаю, что вряд ли будет способствовать.
Спасибо за ваш ответ. А сейчас в Москве 15 минут седьмого на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Санкт-Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Сегодня будет продолжено двухдневное совещание президента США Джорджа Буша с ключевыми министрами и военачальниками по ситуации в Ираке. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Скорее всего, праздник под названием День России 12 июня отмечали в последний раз. Государственная Дума готовится его отменить. В прессе по этому поводу радикально разные суждения. Авторы этих публикаций в студии Радио Свобода спорят, сохранять ли праздник. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 6 часов 16 минут на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Как обычно, главные спортивные события связаны с футболом. В Германии продолжается чемпионат мира. Первый матч вчера проведен в группе F в Кайзерслаутерне. Сборная Австралии нанесла поражение команде Японии со счетом 3-1. Напомню, что после окончания чемпионата мира главный тренер австралийцев, голландец Гус Хиддинк, возглавит сборную России. Вчера же проведены первые матчи и в группе Е. В Гельзенкирхене сборная Чехии крупно выиграла у команды США со счетом 3-0. Италия нанесла поражение Гане 2-0. После первого тура сборные Чехии и Италии набрали по 3 очка. У команд США и Ганы очков пока нет. Далее о теннисе. В понедельник на турнире в Лондоне с призовым фондом 680 тысяч евро российский теннисист Игорь Куницын уступил Бобби Рейндерсу из США. В первом круге также выбыл из борьбы знаменитый американский теннисист Андре Агасси. Он проиграл британцу Тиму Хенману. На женском теннисном турнире в Бирмингеме Елена Веснина не смогла выйти во второй раунд при счете 6-3-0-1. Россиянка из-за травмы не смогла продолжить матч, и победительницей была объявлена ее соперница, француженка Вирджиния Радзано. Еще одна россиянка Ольга Пучкова вышла во второй круг, взяв верх над украинкой Викторией Кутузовой. В понедельник были опубликованы очередные рейтинги, то есть итоги чемпионской гонки, промежуточные итоги текущего рейтинга Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов. У женщин на первое место вышла бельгийка Жюстин Анне Нарден, победительница открытого чемпионата Франции. На втором месте теперь идет россиянка Светлана Кузнецова, финалистка Ролан-Гарос. На третьем месте француженка Амели Морисмо, на четвертом россиянка Надежда Петрова, а пятую строку занимает Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших еще три россиянки. Мария Шарапова 10-я, Елена Дементьева 8-я, Динара Сафина на 10-м месте. А у мужчин по-прежнему, несмотря на поражение в финале открытого чемпионата Франции, впереди швейцарец Роджер Федерер. На втором месте победитель Ролан-Гарос, испанец Рафаэль Надаль. Третьим идет хорват Иван Любичич, четвертым аргентинец Давид Налбандян. А россиянин Николай Давиденко замыкает пятерку лучших теннисистов. Российская спортсменка Гульфия Ханафеева вчера установила мировой рекорд в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в Туле. Она показала результат 77 метров и 26 сантиметров, улучшив прежнее достижение другой россиянки Татьяны Лысенко. И в завершении о велоспорте бельгиец Ник Ньюинс стал победителем третьего этапа многодневки Тур Швейцарии. На финише он опередил Линуса Гердеманна и Йорга Якши из Германии. В общем зачете Ньюинс также впереди. За ним идут Гердеман и итальянский велогонщик Даниэле Бенатти. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
6 часов 19 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Санкт-Петербург на судне «Доггерсбанк» доставлено 1000 тонн радиоактивных отходов из Германии. Затем отходы были перегружены в железнодорожный состав, который направился в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат. 8 июня группа «Экозащита» провела акцию протеста в Екатеринбурге. Моя коллега Марина Катас связалась по телефону с сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Слевяком.
Вообще, чем объясняется эта доставка груза с немецкого завода по обогащению урана? Почему эти отходы везутся в Россию?
Причиной всему контракты, которые были заключены в середине 90-х между Минатомом и западноевропейской мультинациональной компанией «Уренко», крупнейшим производителем ядерного топлива. И суть этих контрактов состоит в том, что в Россию отправляются радиоактивные отходы, возникающие в процессе обработки урана, и в России они подвергаются так называемой процедуре дообогащения. В результате этой процедуры где-то примерно 10% от объема ввозимых отходов дообогащается и отправляется обратно в Европу, а остальное, где-то до 90%, это радиоактивные отходы, которые уже не подлежат никаким дальнейшим манипуляциям, они остаются в России для захоронения. Для Росатома это возможность загрузить свои предприятия, которые были в свое время построены для нужд холодной войны, а для западноевропейской компании «Уренко» это возможность избавиться от большого количества радиоактивных отходов, которые иначе пришлось бы за огромные деньги захоранивать у себя, и это очень сильно повысило бы стоимость того ядерного топлива, которое Уренко производит.
Ну вот, как я поняла из ваших объяснений, из этой 1000 тонн радиоактивных отходов, которые уже прибыли на территорию Российской Федерации, 100 тонн будет возвращено в виде дообогащенного урана, а 900 тонн останется в России. И все это останется в Свердловской области, как я понимаю, поскольку везут отходы в Новоуральск, на Уральский электрохимический комбинат?
Совершенно верно. Где-то порядка 900 тонн радиоактивных отходов в результате вот этой сделки останется в Новоуральске. Они будут в конечном итоге где-то захоронены на территории Российской Федерации, либо в Новоуральске, либо куда-то их еще вывезут. И, к большому очень сожалению, за захоронение этих отходов будут платить российские налогоплательщики, потому что таковы условия тех самых контрактов, соглашений, которые в середине 90-х подписывали. Если в результате такой вот одной сделки прибыль Росатома в лучшем случае составит несколько миллионов долларов, то вот на захоронение этих радиоактивных отходов придется потратить впоследствии где-то на порядок больше. То есть, по нашим данным, на захоронение их нужно будет затратить где-то до 20 миллионов долларов.
Ну, тогда возникает естественный вопрос. Арифметика очень простая. Неужели федеральные власти, которым Росатом предлагает такую сделку в виде некоего прибыльного мероприятия, не способны сложить 2 и 2 и выяснить, что миллион долларов прибыли не сопоставим с 20 миллионами ущерба, который придется оплачивать из федерального бюджета?
Во-первых, документация по всем этим сделкам засекречена. И вполне возможно, что даже те ответственные федеральные лица, которые должны за этим всем следить, не имеют доступа к документам. Во-вторых, здесь имеет место своеобразная политика верхушки российской власти, которая на данный момент состоит в том, что если атомная промышленность говорит, что что-то надо делать, то это, скорее всего, надо делать.
С сопредседателем группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала Марина Катес.
В Москве 6 часов 22 минуты. Продолжит нашу программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» в Америке
президент
сегодня.
Президент Буш проводит специальные двухдневные совещания по проблемам Ирака. Планы энергетической экспансии «Газпрома» тревожат Вашингтон. Итоги бродвейского театрального сезона. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник впервые в истории американо-иракских отношений должны встретиться лицом к лицу два правительства – американское и иракское. Совещание правительств, проведенное с помощью телемоста, должно стать главным событием двухдневных обсуждений иракской стратегии, которое проходит сейчас в Кэмп-Дэвиде. Слово Алану Давыдову.
Президент Буш заявил в понедельник, что установление демократии на Ближнем Востоке стоит той высокой цены, в которую оно обходится Соединенным Штатам. Открывая в Кэмп-Дэвиде двухдневное совещание по стратегии в Ираке, Буш напомнил, что ряд стран Ближнего Востока и других регионов пообещали выделить 13 миллиардов долларов на восстановление Ирака, и что США ожидают реализации этих обещаний. По мнению наблюдателей, сам факт обсуждения иракского вопроса в Кэмп-Дэвиде означает, что президент готов принять важные стратегические решения, которые помогут возродить уверенность американцев в правильности иракского курса Буша. Советник Белого дома Дэн Бартлетт в понедельник заявил, что для иракского руководства и иракского народа наступил коренной поворотный момент, и что американское правительство старается максимально им помочь. Иными словами, Белый дом намерен как можно скорее переложить большую часть бремени строительства нового Ирака и поддержания порядка на плечи самих иракцев. миллиардов. Именно об этом, как ожидают, пойдет разговор во вторник во время видеоконференции между собравшимися в Кэмп-Дэвиде членами кабинета и советниками Буша и новым премьер-министром Ирака и рядом членов его недавно сформированного кабинета. По окончании первого дня стратегического совещания по Ираку Джордж Буш в сопровождении своих ключевых советников вышел к журналистам. «Сегодня очень значимый день. Мы много говорили с нашей командой в Багдаде о том, как Ираку идти вперед, как будем помогать его правительству обеспечивать безопасность в жилых кварталах Багдада и Басры. Говорили мы и об экономике, энергетике этой страны. На связи с нами сегодня были американский посол в Багдаде Халилзад, генералы Кейси и Абу Заид. Все мы согласились, что мы должны продолжить оказание помощи новому иракскому правительству. Но успех в Ираке в конечном счете будет зависеть от способности его нового правительства обеспечивать нужды собственного народа». Президент Буш сказал, что рассчитывает вынести полезный опыт из предстоящего во вторник прямого общения с иракским премьером Аль-Малики и членами его кабинета с помощью современных средств связи. «Наш сигнал правительству Ирака звучит так. Мы с вами. То, что вы делаете для строительства демократии в своей стране, очень важно не только для 12 миллионов иракских избирателей и их семей, но и для войны с террором». Аналитики в Вашингтоне высказывают осторожные предположения о том, что американо-иракский диалог на высоком уровне во вторник позволит внести некоторую ясность в условия и сроки вывода американских войск из Ирака.
Рассказывал Алан Давыдов. Будет ли России дана возможность инвестировать в энергетическую инфраструктуру западных стран? Этот вопрос, до недавнего времени занимавший в основном узких специалистов, был задан в понедельник газетой «Нью-Йорк Таймс». По сведениям газеты, вопрос о праве российских концернов инвестировать в энергетический, особенно газовый комплекс Европы и Соединенных Штатов, стал решающим для Москвы. Она хочет, чтобы на петербургском саммите ее партнеры по «Большой восьмерке» признали за ней желанную для нее роль гаранта энергетической безопасности Европы и дали ее компаниям возможность покупать западных конкурентов. Западные столицы требуют в ответ от Москвы подобных прав для своих собственных компаний, а американские эксперты ставят под сомнение мотивы России, предупреждая, что она ведома далеко не коммерческими целями. Вот что говорит Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. «Сейчас просматривается совершенно очевидный план Кремля и «Газпрома» превратить Россию не только в ведущего газового экспортера, но и в монополиста, с тем, чтобы в стратегической перспективе использовать это доминирующее положение и как инструмент экономического, и как инструмент политического давления. В то время как российские представители подают свои идеи под лозунгом обеспечения глобальной энергетической безопасности, их осуществление приведет к превращению России в газового монополиста, газового эквивалента ОПЕК, способного диктовать свои цены и готового идти на шантаж, чему мы уже, собственно, и были свидетелями». Профессор, тем не менее, если принять российские инициативы за чистую монету, преуспевающие газовики и нефтяники России хотят расшириться глобально, что в этом плохого? «Опасность заключается в переходе в руки «Газпрома» западноевропейских газопроводов. Никто не возражает против превращения России в доминирующего экспортера газа. Но «Газпром» хочет прибрать к рукам еще и системы доставки газа европейским потребителям, что, как понятно всякому, отдаст их на милость концерна, принадлежащего российскому государству. Такие запросы Кремля выглядят весьма цинично, ведь он сам отказывается предоставить подобные права западным концернам России, выделяя для них лишь миноритарные пакеты акций российских энергопроизводителей. Известно ли нам что-то о том, разделяет ли такой взгляд в Белом доме? Кажется, разделяют. Во время недавней поездки в Турцию госсекретарь Кондолиза Райс призвала турецкие власти диверсифицировать источники импорта газа, сделав серьезную ставку на Азербайджан и Казахстан. Вице-президент Чени призвал казахстанские власти сделать акцент на экспорте газа в обход России через Азербайджан, Турцию. Западные правительства, я думаю, уже осознали опасность этих грандиозных планов Москвы. Теперь об этом начала говорить и западная пресса. Не случайно антигазпромовскую кампанию в Британии подняла газета Financial Times, провозгласившая, что нам не нужен наш местный «Газпром». Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 июня, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Итоги бродвейского театрального сезона. Памятник Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге.
Сегодня мы вновь говорим об Андрее Сычеве, рядовом, который был искалечен своими сослуживцами в Челябинском танковом училище. Мы задаем слушателям вопрос: считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право». Защита прав детей – это главная тема программы. В гости придут координатор проекта помощи детям-сиротам «Мурзик РУ» Герман Пятов, выпускница детского дома школы города Шуя Ивановской области Наталья Пегасова, председатель муниципального совета Нарский округ Санкт-Петербурга Александр Каптурович, исполнительный директор гражданской комиссии по правам человека в Санкт-Петербурге Роман Черный и журналист Дмитрий Беломестнов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие протестовали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана и в городе Рафах в секторе Газа в понедельник вечером произошли столкновения между сторонниками главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и сторонниками правительства Хамас, сообщается о двух убитых в Рафахе. В Ираке в понедельник в результате взрывов 5 автомашин с взрывчаткой погибли по меньшей мере 18 человек, десятки получили ранения. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Азаркави. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов. Подал в отставку Сорен Йессен Петерсон, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. В Афганистане в ходе авиаударов и антитеррористических рейдов сил коалиции и афганских военнослужащих за минувшие сутки убиты по меньшей мере 27 талибов. Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза.
А синоптики предполагают, что сегодня в Москве осадков не ожидается. Небо будет ясным, температура воздуха днем достигнет 22-24 градусов при северо-восточном ветре 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня тоже без осадков, температура 26-28 тепла, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в военном суде Челябинского гарнизона начинаются предварительные слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым, который был искалечен своими сослуживцами, пьяными старослужащими батальона обеспечения Челябинского танкового училища. Солдату пришлось ампутировать ноги, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Судебное разбирательство по делу Андрея Сычева может стоить многим высокопоставленным военным должностей и званий. Не исключено, что представленный суд материал даст основание возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, из-за халатности которых солдат стал инвалидом. Такое мнение высказывают близкие Андрея Сычева и его защитники. В прессу даже просочилась информация о том, что на Андрея и его маму Галину оказывается давление. Якобы какой-то мужчина посоветовал Галине Сычевой заявить прокуратуру, что ее сын отказывается от своих показаний на предварительном следствии. За согласие якобы Галине Сычевой предлагали 100 тысяч долларов. Близкие Андрея не пошли на эту сделку. К тому же, по словам экспертов, отказ рядового Сычева от своих показаний принципиально бы не изменил хода судебного разбирательства. В деле уже имеются показания свидетелей о том, что Андрея Сычева избивали в армейском подразделении. Лидер фракции «Солдатские матери» Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Светлана Кузнецова в интервью «Радио Свобода» выразила надежду, что следствие разберется в обстоятельствах этого дела. Российская армия, по ее мнению, должна стать профессиональной. В такой армии подобных инцидентов быть не может.
Представить себе организацию солдатского материала просто как мама. Мы были все шокированы тем случаем, который произошел с Андреем Шестачевым. И надеемся, все-таки действительно надеемся, что прокуратура разберется в той ситуации, которая произошла, и виновные будут действительно наказаны, действительно виновные, а не те, кто вот просто случайно попал. Естественно, должна быть профессиональная армия. Но на сегодняшний день те ребята, которые туда идут, они должны быть здоровы. А тех ребят, которых призывают, иногда просто вот без слез не взглянешь. У меня других слов нет. Мы вот были в Брянске на днях. Я обратила внимание на ребят, призывники, внутренние войска. На вид этого мальчика было не больше 12-13 лет. Я даже подошла, спросила молодого человека, а сколько вам лет? Он сказал, 18. Тоненький голос. Ну, что такой парень может защитить? Я сомневаюсь, что он может постоять за себя. И поэтому на сегодняшний день та армия, которая существует, она должна состоять из здоровых ребят, из нормальных ребят. Ни судимых, ни алкоголиков, ни наркоманов. И все-таки хотелось бы, чтобы у нас вот была профессиональная армия.
Говорила лидер фракции «Солдатские матери» Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Светлана Кузнецова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Чем больше об этом будут люди говорить, даже того же самого телевизора, радио, тем больше об этом будут люди задумываться, и каждый, может быть, сделает свой выбор.
Я не способна, не решит это ничего. В корне надо всю армию менять.
Нет, потому что ошибутся одни, потом ошибутся другие. Нельзя сразу всех перевоспитать на одном примере.
Я думаю, нет. Дедовщину в армии не искоренить абсолютно. Я сам служил, я сам все это знаю. Единственное, что где нет дедовщины, это войска ВДВ, когда вот действительно приходится людям идти старым с молодыми в бой. И погранцы.
Я думаю, конечно, нет. Корни слишком глубокие у этой проблемы. Как часть, это как часть акции, может быть. Просто как часть какой-то акции. Нет, должны быть какие-то законодательные меры, гораздо более строгие. Только это, я думаю.
Ну, помогает, во всяком случае. Не то способна, только одна публично не может решить все сразу. Целое большое такое дело, как дедовщина. Но это помогает освоению этой темы в пользу народа.
Нет, мне кажется, что просто ничего не изменится. Возможно, кого-то накажут одного-двух человек, а общая картина вряд ли изменится.
Нет, я знаю эту проблему, я сам служил офицером. Армия не дает никаких гарантий, привилегий лицам, идущим туда. Если раньше солдат шел, там мог поступить в институт после этого. Ну, то есть какая-то хотя бы заинтересованность была, а так, получается, идут, ну, кого заставили идти, тот и пошел. А это, как правило, не самые лучшие. Раньше, что ли, не знали об этой проблеме? Знали. Ну, просто вот такой случай вопиющий, да. Сколько таких было, и которые не дошли до общества, скажем так. Решать надо кардинально менять. Сам офицерский состав по-другому должен работать. Система наказаний, поощрений там и все остальное.
На мой взгляд, способно решить. Это бесследно не проходит. Все равно у человека что-то там закладывается в мозгах, и люди начинают думать о том, что произошло.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии. Для Радио «Свобода» Юрий Багров.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6:38. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы передаем слово нашему коллеге Ивану Толстому. В своей панораме культурных событий, в частности, он расскажет о том, как был открыт памятник Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге и подведет итоги бродвейского театрального сезона.
В Нью-Йорке.
Нью-Йорке вручены бродвейские награды «Тони». 6 театральных призов получила постановка «The History Boys» — «Историки». Пьеса Алана Беннета об английских старшеклассниках и их необычном учителе удостоилась премии за лучшую постановку, мужскую и женскую роли — Ричард Гриффитс и Фрэнсис Делатур, режиссуру — Николас Хайтнер и декорации и свет. В музыкальных номинациях больше всего наград собрали спектакль «The Drowsy Chaperone» — «Сонливая компаньонка» и мюзикл «Jersey Boys» — «Парни из Джерси». Лауреатов премии «Тони» выбирает коллегия из 754 рабочих сцены, актеров, либреттистов, продюсеров и владельцев театров. Впервые награду присуждали в 1947 году. В Нью-Йоркском музее Гуггенхайма открылась персональная выставка одного из самых модных архитекторов мира – британки иракского происхождения Захи Хадид. По ее проектам возведены здания в Шанхае, Штутгарте, Гонконге, Лондоне, Лейпциге, в Дании, Испании, Италии, Франции. В Бильбао и Сингапуре она создает генеральные планы городской застройки. В Германии, которая гордится самым большим числом ее строений, она была признана лучшим архитектором 2005 года. В 2004 году Захи Хадид стала первой женщиной, удостоенной престижной архитектурной премии Притцкера. Хадид училась в Американском университете в Бейруте, работала в лондонской мастерской Рема Кулхааса, выиграла конкурс на строительство клуба-курорта «Пик» в Гонконге. С 2000 года Захи Хадид достигла всемирного признания. Ее выставка в музее Гуггенхайма названа «30 лет в архитектуре». Чести подобной выставки до Хадид удостоился только знаменитый Фрэнк Гери. В Петербурге 12 июня открывается памятник первому мэру города Анатолию Собчаку. Бюст Собчака, работы петербургских скульпторов Ивана Корнеева и Вячеслава Бухаева, будет установлен в сквере на углу Большого проспекта и 26-27 линии Васильевского острова, неподалеку от здания юридического факультета университета, профессором которого был Анатолий Собчак. Собчак был первым всенародно выбранным мэром северной столицы. При нем Ленинграду 8 сентября 1991 года было возвращено историческое название Санкт-Петербург. Собчак скоропостижно скончался в 2000 году в городе Светлогорске Калининградской области. Московское издательство «Центр Полиграф» выпустило воспоминания Василия Маклакова «Первая Государственная Дума». Адвокат и один из лидеров кадетской партии, Маклаков был депутатом последних трех дум. Считался одним из лучших ораторов. В 1917-м он был отправлен в Париж послом Временного правительства и остался во Франции до конца жизни. Воспоминания о Первой Думе вышли в Париже перед войной. Следующий том мемуаров о Второй Думе Маклаков писал, сидя в гестаповской тюрьме.
Панораму культурных событий представил наш коллега Иван Толстой.
Шесть часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. Суд над руководством самарской дочерней компании «ЮКОС», борьба милиции с привилегиями среди водителей, грядущие выборы мэра города и рекордное пирожное. Главные темы газет, издаваемых в Самаре. С обзором самарской печати познакомит вас Сергей Хазов.
Управляющий акционерным обществом «Самара-Нефтегаз» Павел Анисимов стал самарским Ходорковским, сообщает еженедельник «Репортер». Судья Самарского областного суда Валерий Курылев вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о налоговой недоимке компании «Самара-Нефтегаз». Павел Анисимов приговорен к 2,5, а главный бухгалтер компании Елена Марочкина к 1,5 годам колонии общего режима. Бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Виктор Тархов считает, что уголовное дело «Самара-Нефтегаза» – это лишь круги и волны большого дела против руководства компании ЮКОС. Суд – это третья власть. Наша власть тоже иногда ошибается, заключает репортер. В свою очередь, новый начальник УВД Самарской области генерал Александр Реймер объявил о намерении искоренить в губернии так называемые блатные автомобильные номера, пишет Самарская газета. Как отмечают эксперты газеты, генерал Реймер очень резко позиционирует себя по отношению к самарской элите. Начальник областного УВД затребовал в ГАИ списки элитных номеров, в число которых входят номера 001, 063, 777 и другие, а также серия РАА, положенная только сотрудникам областного правительства и депутатам губернской думы. Начальник областного ОВД уже успел лично снять так называемые блатные госномера с машины одного влиятельного самарского предпринимателя, который нарушил правила дорожного движения. Это означает, что многие представители местной бизнес-элиты могут лишиться преференций на дорогах, сообщает Самарская газета. Сергей Сычев ушел с поста секретаря Самарского политсовета «Единой России». Его место занял Александр Живайкин, представитель нового поколения решение самарских политиков. Смена руководства самарских единороссов говорит о желании укрепить партию новыми людьми в преддверии намеченных на октябрь выборов мэра Самары, информирует самарские «Известия». Тема выборов продолжает самарское обозрение. Горсбирком может инициировать перенос выборов главы Самары с октября этого года на март 2007-го, чтобы совместить их с выборами в губернскую думу, пишет газета в редакционном комментарии. Из-за правовой коллизии, связанной с принятием нового устава Самары, избирательная комиссия не может начать подготовку к предвыборной кампании. Это может привести к острому политическому кризису и двоевластию в городе. По информации газеты, сегодня вероятность появления сразу двух градоначальников оценивается как 50 на 50. Если в Самаре появятся два мэра, то для устранения этой ситуации будут работать жесткие и очень решительные механизмы, причем как со стороны губернатора Константина Титова, так и из Москвы, подытоживает самарское обозрение. Кондитер Тольятти в честь Дня города изготовили самое большое бисквитное пирожное в России, информирует Самара сегодня. Вес шеф-пирожного, как назвали его авторы, превысил 300 килограммов, высота 1 метр, а длина 2 метра. Шеф-пирожное – это гигантская копия классического пирожного тольяттинское, которое многие знали в привычном размере, а теперь смогли увидеть увеличенным в несколько раз. Информация о необычном тольяттинском пирожном направлена экспертам Книги рекордов России, рассказывает Самара сегодня. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами, пройдут сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде. В Санкт-Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула Украину. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
В Санкт-Петербурге сегодня, как ожидается, пройдет церемония закладки первого камня в строительстве будущего автосборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Начальный объем выпуска – 25 тысяч автомобилей в год. Численность местного персонала нового завода – до 750 человек. Сегодня же в Санкт-Петербурге планируется подписание соглашения с японской автомобильной компанией Nissan, также о строительстве здесь сборочного завода, заявленная мощность которого – 50 тысяч автомобилей ежегодно. До сих пор ни General Motors, ни Nissan не объявили, какие именно модели они планируют собирать на своих будущих заводах в России. Правительственная комиссия может назвать сегодня три первых проекта, которые будут финансироваться из инвестиционного фонда. Об этом заявил вчера министр экономического развития и торговли России Герман Греф, возглавляющий инвестиционную комиссию. По его словам, первыми могут стать два транспортных проекта – дорожного строительства в Санкт-Петербурге и платного участка автострады Москва-Петербург, а также проект строительства алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбината на юге Красноярского края. Кроме того, по словам министра, в течение месяца могут быть определены еще 3-4 проекта для финансирования из инвестиционного фонда, из 12 прошедших предварительный отбор. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Metal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor за 25,8 миллиарда евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Metal Steel, и представители Arcelor готовы обсудить с ее руководством новые его варианты, отмечается в заявлении Arcelor. В ответ Metal Steel заявила, что не намерена повышать сумму покупки и что речь может идти лишь о новых предложениях по управлению единой компанией. Судьба обеих сделок Arcelor, продажа Metal Steel или объединение с Северсталью, как ожидается, будет решаться на общем собрании акционеров Arcelor, запланированном на 28 июня. Эстонская компания Таллинк, один из ведущих морских перевозчиков на Балтике, покупает финскую компанию Silja Line, основанную еще в 1883 году. В результате сделки, объем которой 470 миллионов евро, возникает крупнейший в регионе оператор грузопассажирских перевозок. По условиям сделки обе компании, каждая из которых перевозит ежегодно от 3 до 3,5 миллионов пассажиров, продолжат бизнес под прежними своими названиями.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 27 рублей 1 копейка. Курс евро 34 рубля 14 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 26 центов.
Минувшим вечером в эфир «Радио Свобода» вышла передача Ольги Романовой «Вопрос рублем». О деньгах и счастье автор беседовал с режиссером Аленой Красниковой и инвестором ресторанного бизнеса в России Антоном Панасенко. Мы предлагаем вам послушать фрагмент этой программы.
Скажите, Алена, скажите, Антон, есть ли зависимость между количеством вложенных в ваш продукт денег и успехом продукта? И что еще нужно, кроме денег, Алена?
Конечно, есть прямая зависимость между деньгами и телевизионными программами. И, конечно, нет ничего приятнее огромного бюджета, на который можно делать хорошие программы. Вообще, как говорит Козьма Прутков, писал, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но богатые бывают иногда больны плохим вкусом, плохим воображением. И вот иногда эти деньги могут повлиять как раз отрицательно на продукт.
Антон, как вы считаете, у вас совсем другой бизнес?
На мой взгляд, работают те же самые правила. Главное, чтобы денег не было слишком мало. Если бизнес недофинансирован, он тоже не получится. С другой стороны, главное, чтобы, когда ты делаешь ресторан, не создать памятник деньгам. Возникает такая опасность, особенно часто, если нет у команды профессионалов, есть только деньги.
Алена, вот когда говорят о связи между телевизионным творчеством, деньгами и каким-то счастьем, обычно принято вспоминать такое старое телевидение, старые голубые огоньки, дикторах тех времен, которые ходили в платье из ткани а-ля школьница, потому что отпускалось 8 рублей, как сейчас помню, в месяц на одежду для дикторов. И говорили, вот тогда, да, вот были продукты, не то, что сейчас, тогда без денег делали. Что происходит сейчас? Почему сейчас нельзя без денег? Или есть без денег, но нет рейтинга? Расскажите, как это?
Ну, действительно, пример советского телевидения, он очень правильный. Вообще есть мнение, что художник должен быть голодным. И так, наверное, и было по-своему. И давало очень хорошие результаты. Потому что действительно КВН еще из тех времен, и, в общем-то, действительно гордость наша национальная, это вот телевидение тех лет. Сейчас, наверное, что-то меняется, потому что иные технологии, нету такой вот уже заботы государства, да, такой крыши, под которой хоть бедно, но стабильно жили люди. И, конечно, вливание денежное не необходимо. Вопрос, вот для чего эти деньги, на что они нацелены? То ли на какой-то кратковременный успех, на большую популярность от пиар-работы, или же, наоборот, на некую творческую, созидательную цель для признания, уважения зрителей, профессиональности какой-то и долгий успех программы.
Мне кажется, что кроме нефти и газа в России стремительно развиваются еще две отрасли. Это телевидение и вот насчет пожрать. Хорошие рестораны, плохие рестораны, закусочные и прочее, 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 прочее. Вы со мной согласитесь, Антон, что я причислила ваш бизнес к самым успешно развивающимся? Или все-таки эти душещипательные истории о том, что люди вложили все свои деньги в ресторан, народ не ходит, все разорились и умерли, они имеют под собой какой-то смысл?
Дело в том, что зачастую люди, имеющие один-другой лишний миллион, строят памятник деньгам, не позаботившись о том, чтобы внутри великолепного, практически дворцового интерьера работала команда настоящих профессионалов. В связи с этим действительно такие места прогорают со временем, потому что людям, помимо интерьера, который зачастую стоит как раз больше всего, нужна вкусная еда и хорошее вино. При этом желательно выходить из такого заведения без ощущения, что у тебя украли бумажник.
Наша коллега Ольга Романова беседовала вчера в программе «Вопрос рублем» с режиссером Аленой Красниковой и инвестором ресторанного бизнеса в России Антоном Панасенко.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В прошедшие выходные театральному сезону на Бродвее был подведен итог. Объявлены новые лауреаты премии Тони, высшей театральной награды Америки, которая, кстати, отметила свое 60-летие. Поэтому во время церемонии проведения Тони на сцене сменяли друг друга 60 звезд американского кино и театра. Каковы особенности последнего театрального сезона, считающегося, по крайней мере, с коммерческой точки зрения, чрезвычайно успешным? Об этом Ян Рунов.
Театральный критик Боб Манделло считает, что в прошедшем сезоне, в отличие от Голливуда, Бродвей пережил настоящий бум. 12 миллионов зрителей посмотрели бродвейские спектакли, оставив в театральных кассах $861 миллион. В определенной степени успеху способствовали кинозвезды, вышедшие на театральные подмостки Нью-Йорка. Прежде всего, это Джулия Робертс, Рэйф Файнс и Дензел Вашингтон. На них шли в основном туристы, количество которых дошло до уровня предшествовавшего терактам 11 сентября 2001 года. Отличие недавно завершившегося театрального сезона от предыдущих в том, что появилось много новых пьес, которые привлекли новую аудиторию. В числе многих рекордов, побитых на этот раз Бродвеем, есть еще один. Это введенная продюсерами новая практика продажи билетов. Даже в партере, в одном ряду, центральные кресла продавались дороже боковых, чуть ли не в 3 раза дороже. Продюсеры могли себе это позволить, когда спрос на билеты был особенно велик. Почти половина бродвейских продюсеров прибегла к этому способу. Театральный критик Боб Манделло не упомянул о провалах сезона, какими стали прежде всего 2 мюзикла «Леннон» о Джонни Ленноне и Йоко Оно и «Лестат», очень дорогостоящее шоу на деньги кинокомпании Warner Brothers и с музыкой Элтона Джона. Этот спектакль продержался на Бродвее всего 1 месяц. В год 60-летия премии Тони в Америке вспоминают, как все начиналось. Впервые театральная премия «Прообраз Тони» появилась в 1946 году. Тогда она называлась премией Антуанетты Тони Перри. Церемония награждения проходила в отеле «Уолдорф Астория», теперь место действия «Радио Сити Мюзик Холл». Тогда церемонию не показывали по телевизору, ибо телевидения еще не было, и смотрели награждение 1200 зрителей. Сейчас смотрят 20 миллионов телезрителей. Тогда форма одежды была произвольная, теперь вечерние платья и смокинги обязательны. Тогда билет на церемонию с ужином стоил $7.50, теперь $1100. Тогда билет в театр стоил $2. В этом сезоне, чтобы посмотреть на Бродвее спектакль с участием Джулии Робертс, надо было уплатить $250 и более. Первыми лауреатами театральной премии в 1946 году стали Ингрид Бергман, Хосе Феррер, Патриция Нил. Сейчас в живых осталась лишь Патриция Нил, и она приняла участие в нынешней церемонии. Тогда решали, кого наградить, не 700 театральных деятелей, как сейчас, а всего несколько членов Американского театрального общества. Среди основных сюрпризов последнего сезона – появление на театральной сцене джазового музыканта, композитора и певца Харри Коника-младшего. Его исполнительская манера очень напоминает стиль Фрэнка Синатры. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her. Харри Коник-младший дебютировал в этом сезоне в качестве актера, да так удачно, что был номинирован на премию Тони в категории «Лучший исполнитель главной роли в мюзикле». Харри Коник сыграл в спектакле «Игры на пижамной фабрике», который в общей сложности получил 8 номинаций. На вопрос, что нового для себя нашел музыкант на Бродвее, Харри Коник ответил. Самое странное для меня было то, что я должен не только выходить на сцену, но и покидать ее. До сих пор я выступал с сольными концертами, я был полным хозяином сцены, и я вел диалог только со зрителями. На Бродвее я тоже общаюсь со зрителями, но не напрямую. В спектакле надо было привыкнуть к тому, что я не солист, а один из многих актеров. Успех или неуспех спектакля зависит не только от меня. На Бродвее мы все в равной или почти в равной степени ответственны за результат. Это ансамблевая работа. В мюзикле основной партнершей Коника является актриса Келли О'Хара.
better forget her.
Forget him. Just take it all in your stride.
Это была программа «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона. Она завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода», а в следующем часе вы услышите.
Итоги фестиваля «Кинотавр» в Сочи, впечатления от чемпионата мира по футболу в Германии и борьба с карманниками в Польше.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? Это связано с тем, что сегодня в Челябинске начинается суд, предварительное слушание по делу Андрея Сычева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».